Добрый день, уважаемые радиослушатели православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашем медицинском городке мы продолжаем разговор, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта. В прошлую передачу мы разбирали с вами проблему хронического гастрита, а в сегодняшней передаче поговорим о язвенной болезни. Какова проблема вообще в настоящее время по язвенной болезни, что может медицина и каково состояние заболеваемости на данный период? У нас в городе давно уже достаточно активно и хорошо функционирует Центр диагностики и лечения язвенной болезни на базе городской клинической больницы номер 3, 33, это улица Заводская, 29. Любой пациент города и области может попасть в этот центр. Также активно пациентам с язвенной болезнью, если это не осложненная язва, обострение или в любую другую фазу, помогает и наш традиционно городской гастроэнтерологический центр, который располагается на базе 40-й клинической больницы, это остановка «Медицинский городок», улица Волгоградская, 189. Поэтому, в общем-то, вот теоретически и практически не должно быть проблем в отношении помощи таким людям. Хотя иногда на практике наблюдаются ситуации, когда человек почему-то традиционно много-много лет наблюдается в поликлинике и не попадает в специализированный центр. Для этого не должно быть никаких проблем совершенно. Можно и нужно просить направления в эти специализированные учреждения для того, чтобы в период обострения пройти там консультирование и для того, чтобы была правильно оказана медицинская помощь. Еще раз напоминаю, любой житель города и области совершенно свободно может и должен попасть в эти два центра. Помощь осуществляется совершенно бесплатно. Нужно лишь только страховой полис и направление от врача и записаться в регистратуре. Язвенная болезнь. Что же это такое? Язвенная болезнь – заболевание, основным субстратом, как мы говорим, или основным проявлением морфологическим, то есть основной сутью этой болезни является формирование язвы в слизистой, как правило, или это слизистая желудка, или это слизистая 12-перстной кишки, той кишки, которая располагается сразу за желудком. Язва по самому определению – это повреждение слизистой и подслизистого слоя. Ну, что такое язва, я думаю, многие представляют. Вот если царапина на коже поверхностная, то более глубокое повреждение тоже можно отнести к язве. Только язва – это не фактор как бы травматизации слизистой. Это достаточно непростой процесс, который происходит в результате некоторых причин и особенностей течения болезни у человека. Совершенно четко современной науке известно, что язвенная болезнь – это болезнь, которая является, по сути своей, уже отчасти осложнением хронического гастрита, и многие аспекты, которые мы разбирали в предыдущей передаче, они совершенно четко укладываются и во многие особенности формирования течения язвенной болезни. Есть даже медицинский статистический расчет, который четко показывает, что если у человека есть активный хронический гастрит, связанный с инфекцией, мы разбирали на прошлой передаче, но, может быть, повторим сегодня еще раз, инфекция, есть такой желудочный микроб, геликобактер, то при наличии этого гастрита риск формирования язвы у человека 1% в год. Если перевести это на более простой язык, то есть если у человека есть гастрит, и он неправильно лечится, то у каждого 10-го человека с этим заболеванием через 10 лет будет язва. Ну, через 20 лет уже практически у каждого получается 5-го и так далее. Конечно, не у всех людей формируется язвенная болезнь, но процент достаточно высок, и если болезнь достаточно активная и не контролируется, то, как правило, эта ситуация происходит. Сама по себе язвенная болезнь чем крайне неприятна? Если мы говорили в отношении хронического гастрита, что он опасен своими осложнениями, осложнения являются онкологические в первую очередь или язвенная болезнь, то язвенная болезнь в первую очередь неприятна осложнениями, острыми осложнениями. Даже в общем представляя ситуацию, язва, располагаясь в стенке желудка или в стенке 12-перстной кишки, она может привести к тому, что если вот в дне язвы оказывается сосуд, и этот сосуд язвой повреждается, то у человека развивается кровотечение. Это, как правило, грозное осложнение, которое может в определенном проценте случаев закончиться печально и с точки зрения здоровья, и даже с точки зрения прогноза жизни. Основными симптомами кровотечения является рвота с кровью или черный стул дегтеобразный, когда кровь попадает в кишечник, переваривается и естественным образом выходит. Еще одним из осложнений язвенной болезни, которое достаточно нужно активно, скажем так, выявлять и заниматься лечением, является перфорация. Это когда язва практически полностью проедает стенку желудка или двенадцатиперстной кишки и формируется, как говорят хирурги, острый живот, перитонит, острое воспаление брюшины, достаточно серьезное заболевание, которое отражается в общем на организме без операции. После такого осложнения, наверное, выжить очень сложно. И есть еще ряд хронических осложнений, такие как так называемая хроническая рубцовая деформация, которая приводит к нарушению прохождения пищи. Это очень характерно для людей, которые имеют частое обострение язвенной болезни и лечат его плохо. Как правило, это лечение народными средствами, лечение травами, лечение какими-то средствами достаточно старыми, неэффективными. Все это приводит, в общем-то, к рубцеванию язвы, то есть к затягиванию язвы рубцом. Но эти рубцы очень грубые, они перекручивают выходной отдел желудка или двенадцатиперстную кишку. Это приводит, как говорят врачи, к стенозу, к сужению кишечной трубки и к непроходимости пищи, что, естественно, влечет за собой такие последствия, как резкая потеря питательного статуса организма. Человек просто-напросто худеет и катастрофически худеет быстро, и это может быть опасно для здоровья, похудание может привести тоже к тяжелым последствиям. Причина язвенной болезни в настоящее время рассматривается, как правило, две. Первая – это тот же самый микроб, желудочный микроб, который является причиной гастрита. Ну, по сути своей, мы уже объяснили с вами, что гастрит и язва – это фазы одного течения вот инфекционного процесса. И второй момент, в настоящее время совершенно четко понятно, что одним из важных элементов развития язвенной болезни является и высокая кислотность, повышение кислотности желудочного сока. В настоящее время наука по-разному объясняет ситуацию. Есть объяснения, которые говорят, что кислотность повышается вторично у человека в ответ на проникновение инфекции в организм. Есть ряд объяснений, которые говорят, что кислотность является наследственно определенным фактором, определяющим количество клеток, выделяющих соляную кислоту. Ну, точки в этом вопросе не поставлены, но так или иначе, для того, чтобы четко понимать современные данные о язвенной болезни, можно сказать, что это кислотозависимое, инфекционно зависимое заболевание, болезнь, которая требует борьбы с собственной желудочной кислотой, и болезнь, которая требует борьбы с инфекцией. Инфекция, которая попадает, как правило, в детстве, это желудочный микроб, он и из так называемой группы медленных инфекций, то есть он, попав раз в организм, уже, как правило, там долго находится, пока человеку не будет проведено достаточно серьезное лечение. Как правило, в возрасте от 4 до 8 лет инфицирование, то есть попадание микроба происходит внутри семьи, в детском коллективе, в школе, когда не соблюдается правила гигиены. Ну, для ребенка правила гигиены всегда это сложный достаточно параметр, который требует серьезного воспитания и внимания, но если этому не уделяется внимание еще и в семье, скажем, мама или папа болеют хроническим гастритом, там, значит, едят из общей тарелки или, облизав ложку, дают ее ребенку или другие какие-то ситуации, все это, конечно, чревато того, что микроб достаточно активно попадает ребенку, и поэтому, когда выявляют болезнь у ребенка, детские врачи, скажем, активный гастрит или еще и язвенная болезнь, а язвенная болезнь очень сильно помолодела и очень часто сейчас выявляет в детском возрасте, конечно же, обследование, лечение требуется всей семье для того, чтобы ребенок не получал эту инфекцию вновь и вновь внутри семьи, внутри коллектива. Основной механизм развития язвенной болезни в общем и целом представляется следующим образом. Инфекция, которая живет в слизистой, в оболочке желудка, она ослабляет само по себе слизистую, она становится очень слабой, ранимой, а кислота, если она, собственно, несколько превышает определенный уровень, такой нормальный у человека, попадая на слабую слизистую, приводит уже к формированию вот именно самой по себе язвы. И поэтому язвенная болезнь в настоящее время рассматривается как нарушение равновесия равновесие между факторами защиты и агрессии. То есть агрессивными является инфекция, кислота, а защита – это нормальная, собственно, слизистая желудка, которая страдает от этих агрессивных факторов. Каковы симптомы язвенной болезни? Самым главным и важным симптомом язвенной болезни является боль в эпигастральной области. Она иногда очень похожа на боль при совершенно обычном гастрите, и даже опытный врач не в силах отличить, гастрит это или язвенная болезнь. Поэтому, забегая вперед, конечно же, скажу любому человеку, у которого появляются хронические боли в эпигастральной области, тем более, если это острые боли, а если это боль еще и ночная, тем более, то это сразу же быстро необходимо предпринять меры для обследования, то есть для проведения обследования, которое помогло бы выявить язву. Боль, она, как правило, локализуется в эпигастральной области, в подложечной области, как говорится. У нее есть несколько характеристик. Это может быть боль голодного характера, когда человек перед едой ощущает чувство боли, и он, покушав, чувствует облегчение. Это характерно и для эрозии, и для язвы. Вот такой характер голодных болей, как правило, для эрозии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В некоторых ситуациях боль может быть после еды. Это характерно, как правило, для больших язв желудка, как правило, и для такого диффузного, для гастрита, для повреждения слизистой желудка во всех отделах. Но и тот параметр, он не является как бы определяющим вот, на самом деле вот, в гадании, где язва или как она располагается. И тот и другой параметр может быть у разных людей при совершенно одинаковой локализации. В любой ситуации, при всех характеристиках боли нужно четко вспоминать. Впервые возникшая боль, хроническая боль или острая боль, или ночная боль – это всегда повод для быстрого принятия мер по обследованию человека с этим диагнозом. Есть ряд таких сопутствующих симптомов язвенной болезни. То есть они не являются напрямую свидетелями язвы, но они очень часто присутствуют при этом заболевании. Такие симптомы, как изжога, на самом деле это симптом, связанный с воспалением пищевода, но просто механизмы формирования болезни едины, и при язвенной болезни и при воспалении пищевода важным механизмом развития болезни является повышенная кислотность, и поэтому они очень часто присутствуют на самом деле. Отрыжка пищи или отрыжка воздухом. Ну, вот, пожалуй, и все основные симптомы как таковые. Основным методом диагностики язвенной болезни было, есть и остается фиброгастродуоденоскопия, или сокращенно ФГДС, или просто ФГС, или, как говорят люди, эту лампочку, значит, нужно проглотить. Методика, которая заключается как при диагностике хронического гастрита, в том, что человеку вводят через рот трубку, которая содержит, ну, через волоконную оптику, которая содержит определенный освещающий элемент, который позволяет с помощью вот этой гибкой трубки осмотреть все отделы желудка и двенадцатиперстной кишки и выявить на самом деле степень повреждения слизистой, эрозии или там, или просто воспаление, или язву, и для того, чтобы уже, значит, поставить диагноз как таковой. Рентген, часто бывает вопрос, а можно сделать просто рентген? Нет, рентген фиброгастроскопию не заменяет. Рентген делать, конечно, субъективно проще, не нужно, в общем-то, испытывать определенный комплекс дискомфорта при глотании трубки, но рентген не покажет точно многие параметры, которые влияют фиброгастроскопия. Поэтому, если есть проблема, вот выше описанная, как бы с этими симптомами, конечно, нужно делать обязательно ФГС. Тем более, что с годами аппараты совершенно четко совершенствуются, они становятся все тоньше, все мягче, все гибче, и люди даже четко там на ФГС, допустим, не были 2-3 года, пришли, четко говорят, да, стало намного легче, поэтому не нужно заранее бояться этой процедуры, тем более, самое главное, не нужно заранее слушать рассказы, как это бывает, люди вот направят его на ФГС, наслушаются на лавке там или в палате много рассказов о том, как он это тяжело переносил, и вот он, бедный, от одного психологического переживания уже идет на процедуру, и чувствует себя очень и очень плохо. Не нужно вот такой негативный или тем более настрой, который приводится от человека извне. А у нас звонок, алло, мы вас слушаем.
У нас ФГДС делают, но не определяют на микроб геликобактер. Вот как быть? Это первый вопрос. Второй вопрос. Эпилепсикам тоже, ну как бы вообще не делают ФГДС, делают рентген. Вот это второй вопрос. Тоже как быть и как определить гастрит. А третий вопрос, у меня немножечко не в тему, но, пожалуйста, ответьте. Угу. Вот у меня показатели на сахар 3 и 3,2. как бы я слышала, что это ненормальные показатели. Вот скажите, пожалуйста, мне ответьте на все мои вопросы.
Спасибо, что нас слушаете. По поводу первого вопроса, к сожалению, да, это достаточно серьезная проблема организационная. Вообще во всем мире диагноз язвенной болезни или гастрита не ставят без биопсии, без исследования на микроб. По поводу этой проблемы мы практически ежедневно работаем, боремся. Проблема там объективная достаточно часто бывает. То щипцов не хватает, то просто врачи-эндоскописты этим не занимаются. Но если эта проблема будет широко общественно освещена, и тем более вы будете осведомлены в этой проблеме, я думаю, что проблема сдвинется с мертвой точки. То есть каждый раз, когда вас направляют на фиброгастроскопию, обязательно нужно уточнять, с биопсией, без биопсии, с биопсией на этот микроб или без микроба, без исследования. Поэтому если врач ставит диагноз хронического гастрита или язвенной болезни, обязательно должен быть написано ФИБФГ с биопсией, должна быть сделана эта процедура. Но если в силу каких-то объективных или субъективных обстоятельств не сделали этот анализ на биопсию, какие могут быть выходы? Первый момент. Сдается в нескольких у нас исследовательских учреждениях кровь на этот микроб, антитела геликобактера. Единственное, что этот анализ можно сдавать только один раз, я имею в виду. Вот если человек впервые поставлен диагноз гастрита или язвы, ему вот эту кровь, допустим, не сделали исследование на микроб, он может сдать анализ крови. Если у него выявят там антитела к микробу, то он может продолжать лечение. Повторно этот анализ сдавать нецелесообразно, потому что антитела, они существуют долго в организме человека и живут порядка 10-15 лет. Если человек уже пролечился, трудно сказать, был у него микроб или остался, вот просто по этому анализу. Но первично, если проблема стоит, сделали ФГС, не взяли анализ на микроб, можно сдать анализ крови. Где это делается? Это делается на декабристов, в Центре лабораторной диагностики болезней матери и ребенка. Это делается в Екатеринбургском медицинском центре диагностическом. Это делается в ряде медицинских учреждений, правда, коммерческого типа. То есть просто нужно подойти и узнать, делается ли у вас анализ на антитела, на геликобактер, на этот желудочный микроб, и этот анализ дать. Это принципиально на самом деле. То есть если это не делается, то это не совсем правильно. В нашей клинике мы стараемся делать всем, когда есть достаточно серьезные показания для биопсии как таковой. Второй момент. Делают или не делают ФГС пациентам, которые страдают эпилепсией. Дело в том, что абсолютным противопоказанием для фиброгастроскопии является только инфаркт миокарда, острый и подострый период. То есть вот когда человек с инфарктом миокарда находится в реанимации. Если врач не хочет делать пациенту с эпилепсией фиброгастроскопии, ну, у него есть реальное опасение, что может быть приступ эпилепсии. Тут, конечно же, ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Если это был, если это стабильный период, человек принимает препараты, стабилизирующие у него это заболевание, у него давно не было приступов, то, конечно же, под контролем врача, значит, ФГС можно сделать. Только, конечно, лучше сделать не в поликлинике, а в стационаре, для того, чтобы была рядом такая, ну, более, так сказать, медицинская помощь неотложная как таковая. Поэтому, если показания есть, то нужно просто человеку определиться на плановое стационарное лечение и пройти фиброгастроскопию под наблюдением. В некоторых ситуациях, когда у человека тяжелая эпилепсия, там частые приступы, они провоцируются разными внешними факторами, конечно же, ФГС может спровоцировать, как нагрузка на определенную такая нервная нагрузка на организм, приступ эпилепсии, и в этой ситуации врач действительно взвешивает, нужно или не нужно делать ФГС или рентген. В этой ситуации рентген решает вопрос отметания тяжелых болезней, таких как глубокие язвы, опухолевые заболевания, повреждения желудка. Если их нет, то врач уже на основании своей интуиции старается, конечно же, без ФГС какие-то элементы диагностики довести с помощью дополнительных методов обследования. Что касается уровня сахара в крови. Сахар в крови до 3-3,5 – это нижняя граница нормы, но это граница нормы на самом деле. Это не есть патология. То есть иногда вот люди, так сказать, вот анализ какой-то вот увидят, ему говорят, это нижняя граница нормы. Человек начинает переживать психологически, ну как же, вот нижняя граница нормы, нет запаса. Поверьте, это страхи больше психологические, не соответствующие степени заболевания. Это раз. Во-вторых, сахар нужно и, безусловно, и важно, и нужно перепроверять многократно. То есть несколько раз дать натощак, возможно, даже сделать так называемые в течение суток, если есть возможность, дать анализы крови на сахар, то есть утром, в обед, вечером и так далее. Потому что один показатель сахара, он очень часто не определяет на самом деле составляющую. Но вот те цифры, которые вы сказали, не есть проблема. Безусловно, это все нужно соотносить еще и со степенью проявлений внешних. Если вас ничего не тревожит, это выявлено случайно, то совершенно четко нужно этот вопрос закрыть в рамках переживаний, и не нужно никаких ДАПС-лен. Но если это сочетается, допустим, с приступами голода, значит, так называемый тремор рук, похолодание, вот такие общие предобморочные голодные состояния, то, может быть, здесь требуется ДАПС-следование, хотя тоже, в общем-то, сам по себе сахар не является, вот еще раз повторюсь, какой-то вот выходом за пределы нормального. Но в любом случае, еще раз повторюсь, нужно определиться, что вас беспокоит, то есть это случайно выявленный сахар, тогда не волноваться, или есть какие-то предобморочные состояния, это второе. И третий момент, сахар нужно сдавать несколько раз, значит, если даже вас вот чисто психологически беспокоит, для того, чтобы успокоиться, посмотреть динамики, потому что может оказаться, что это сахар, вот, ну, не поели накануне, вечером не поели совершенно ничего, значит, что-то голодали, пищу принимали с низким содержанием углеводов, вот, пожалуйста, совершенно нормально, естественно, в любом здоровом организме такой сахар может быть после таких вещей. По поводу дальнейшего обследования. По сути своей, язвенная болезнь требует вот такой основной диагностики с помощью фиброгастродуоденоскопии. Другие методы обследования, они носят такое второстепенное значение. Не ультразвуковое исследование, как иногда люди спрашивают, а вот с помощью УЗИ можно язву выявить? Нет, конечно же. УЗИ помогает выявить только повреждение плотных органов, печень, почки, поджелудочная железа. Определить структуру и повреждение полого органа кишечной трубки можно только с помощью эндоскопических методов, то есть методов, которые используют эндоскоп, то есть это внутреннее введение какого-то аппарата. То же самое, как исследование кишечника, толстой кишки, прямой кишки, оно требует обязательно проведения эндоскопических исследований, и с помощью УЗИ не выявит эту ситуацию. Если диагноз уже установлен, если у человека есть такой диагноз, что дальше делать? Самое главное, конечно же, человек должен быть поставлен на диспансерный осмотр. Если нет в поликлинике гастроэнтеролога, его должен наблюдать участковый терапевт. Если есть гастроэнтеролог, то его должен наблюдать районный гастроэнтеролог. Это обязательная ситуация. А если, значит, есть какие-то трудности, допустим, там, ну, даже стоите на учете участкового терапевта, у нас в городе желательно, крайне желательно, чтобы вы прошли еще дополнительное консультирование. У нас есть центры, нет ведь проблем доехать несложно из одного конца в другое, тем более, что болезнь несет для себя определенный потенциал опасности. Или в 33-ю больницу, пожалуйста, или, значит, вот, в городской центр диагностики язвенной болезни, или в гастроцентр 40-ю больницу, где вам удобней, можете туда-сюда подъехать, значит, там и там нужно из документов только страховой полис и направление от врача, и, конечно же, ФГС желательно, которое выявило у вас уже этот диагноз, скажем, по месту жительства в поликлинике. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, вот мне сказали, что у меня хронический панкреатит, но я его не ощущаю. Вот как его лечить и как?
На основании чего вам сказали, что...
Ну, я прохожу комиссию каждый год на работе.
Так.
И мне просто говорят, что у меня на УЗИ хронический панкреатит. Но я пока его не ощущаю. Вот чем его можно лечить? И, ну, чтобы он, это не будет потом диабетом или как? Или вот.
Дело в том, что вы задали вопрос, которым встречаются очень многие люди на самом деле. Это очень типичная распространенная ошибка, когда диагноз хронического панкреатита ставят при ультразвуковом исследовании. Человеку делают ультразвуковое исследование брюшной полости и говорят, у вас хронический панкреатит, а человек в недоумении, значит, вот разводит руками на самом деле. Дело в том, что диагноз хронического панкреатита – это диагноз, который требует достаточно жестких опорных пунктов для постановки этого диагноза. И наипервейшим составляющим этого диагноза являются клинические проявления. Теоретически существует хронический панкреатит, который ничем не беспокоит человека, но это очень и очень редкая ситуация на самом деле. Ну, а когда очень редкая ситуация, то, как правило, на практике с ней, ну, ее не существует на самом деле. Хронический панкреатит, в первую очередь, это целый комплекс жалоб, которые беспокоят человека. В первую очередь, это боли. Боли в верхней половине живота, опоясывающий характер. Хотя здесь тоже, знаете, иногда бывает такой феномен, человеку сделают УЗИ, говорят, ой, у вас там там с печени что-то, или у вас там там-то, человек начинает прослушиваться, действительно ощущать какие-то вещи. Тут это надо вот очень быть аккуратным в этом плане, не придумать себе болезни, если так можно в кавычках сказать. Но если человека совершенно ничего не беспокоит, у него нормальный аппетит, стабильный вес, нормальный стул и нет боли, то диагноз панкреатита не правомочен в 99,99% на самом деле. Дело в том, что по ультразвуковым признакам у человека очень часто находят определенные изменения в поджелудочной железе, плотность не та, размеры не те, структура не та. Но в этом плане я всегда привожу аллегорию, это все равно, что, знаете, по руке ставить диагноз. Вот, значит, у кого-то рука длинная, у кого-то короткая. Это такие несколько неправильные подходы, уже похожие, знаете, там, на какие-то там совершенно нелогичные вещи, потому что это неправда. Поэтому вас я могу успокоить, скорее всего, на 99% это все совершенно нереальные вещи. Но если говорить о профилактике хронического панкреатита, то две важные составляющие необходимо помнить. Это диету и алкоголь. Поджелудочная железа – это орган, который категорически плохо переносит употребление алкоголя, даже эпизодически в малых дозах. Если у человека есть малейшие признаки панкреатита по проявлениям, то, значит, нужно категорически отказываться от алкоголя. И второй момент, если у него признаки панкреатита, то, значит, он должен соблюдать диету. Это рациональная, совершенно простая диета. Она, кстати, вот разговаривая о теме язвенной болезни, идентичная, что при язвенной болезни, что при панкреатите, это частое дробное питание, минимум 4-5 раз в день. Стараться нужно кушать маленькими порциями, то есть выходить из-за стола с чувством такой, в общем-то, легкой сытости, не переедания ни в коем случае. Все продукты должны готовиться в отварном виде и на пару. То есть, если человек хочет мясо, он должен его отварить. Если он хочет курицу, он должен отварить. Рыбу отварить, пожалуйста. Это должны быть соление, копчение, острые вещи должны быть жестко ограничены. Конечно, человек может попробовать немножечко чего-то там, но это должно быть не традицией питания как такового. И третий важный момент – это индивидуальный подбор продуктов питания. Что под этим подразумевается? Если человек не переносит молоко, вот у него после молока вздутие, урчание, понос, он его исключает. Если у человека, допустим, аллергическая реакция на мед или тяжесть, или усиливаются болевые ощущения там, на мед, он его исключает. Остальные все ситуации совершенно разрешаются. Правда, есть ряд продуктов, которые заведомо, даже при хорошей переносимости, как правило, мы рекомендуем ограничивать существенно. Это, как правило, бобы и горох, тяжелая пища, это грибы, тяжелая пища, это минеральная вода. Да-да, потому что очень люди, многие считают, что минеральной водой можно вылечить желудочно-кишечный тракт. Минеральная вода опасна как для язвенной болезни, так и для панкреатита. И в период обострения она категорически неприменяема. Потому что минеральная вода – это мощный фактор стимуляции желудочного сока, сока поджелудочной железы. Это мощный фактор, который активирует эти органы. Его применять можно только под наблюдением строгим врача и только в период, когда у человека совершенно идеальное состояние. Вот пролечил он язву, пролечил поджелудочную железу, вот потом уже при стабильной, как мы говорим, выздоровлении можно какой-то маленький комплекс реабилитации, хотя на самом деле лучше этим не заниматься, потому что все это, к сожалению, даже в период ремиссии иногда провоцирует болезнь на самом деле. Вот. И категорически крайне нежелательно использовать особенно растительные травы и добавки для профилактики или какого-то укрепления организма, потому что большинство трав, практически все травы, это желчегонные средства, которые резко усиливают ток желчи, забрасывают желчь на слизистую желудка и язву, соответственно, могут усиливать и провоцировать болезнь. И тем более сильный отток желчи всегда провоцирует практически воспаление поджелудочной железы. Поэтому это стандартное питание, отказ от алкоголя и вот минимум тех ограничений, которые мы говорили. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня не берут на фиброгастроскопию, потому что у меня 30 лет астмы, инвалидности уже. И меня не берут. Но у меня все признаки. У меня и изжога, и у меня гастрит уже давно, и все. Что мне делать?
Дело в том, что здесь, конечно же, трудно, не видя человека, его диагноз, его историю заболевания, судить правомочно, неправомочно отказывают. Тяжелая астма, если она сопровождается частыми приступами, тяжелой дыхательной недостаточностью, она, в общем-то, конечно же, является относительным противопоказанием для фиброгастроскопии, потому что если у человека какие-то осложнения, он, в общем-то, обязательно фиброгастроскопию, это также происходит. Здесь ситуация, в общем-то, она просто складывается. Опять же, при сложной ситуации ФГС можно проходить не в поликлинике, а только в стационаре, только там, где вы лежите, допустим, в отделении проводится фиброгастроскопия под наблюдением врача. Это раз. Второй момент. Все-таки, если это тяжелое течение заболевания с гормонами и с частыми приступами удушья, врач здесь индивидуально рассматривает позицию в рамках вот, действительно показаний и противопоказаний ФГС. Рентген помогает отмести тяжелые достаточно болезни и, возможно, ограничиться этим. Дело в том, что в некоторых ситуациях, конечно же, приходится идти на определенный компромисс. Компромисс этот связан с тем, что вот, есть определенный международный или российский стандарт обследования. Для язвы, конечно, для здорового, молодого там, или крепкого человека, не имеющего заболевания сердца, легких, эпилепсии, отказываться от ФГС просто глупо. Но в некоторых ситуациях нужно соотносить риски ФГС, вот даст осложнения какие-то, ну вот я имею в виду, если есть такое яркое, очень тяжелое заболевание, не даст. Если все-таки риски осложнения ФГС перевешивают его пользу, тем более, что при рентгене не нашли ни язвы, ни опухоли, терапия-то она, лечение само по себе, оно одинаково, что при хроническом гастрите, что при язвенной болезни как таковой, что при воспалении пищевода. Это назначение противокислотных препаратов. Идеально это так называемые препараты ингибитора протонной помпы первого поколения, я не буду называть название дозы, вы четко должны знать, что просто здесь нужно спросить индивидуального совета у врача-гастроэнтеролога, все врачи уже знают про эти препараты, нужно, соответственно, просто пользоваться этими препаратами вот, грамотно. Поэтому вот в отношении стандарта диагностики, конечно же, важен всегда индивидуальный подход, как и в любом деле человеческом, вы понимаете, что есть формуляры, есть стандарты, есть определенные вот пункты, но есть и действительно все-таки такая рациональная оценка тех или иных полезных и неполезных вещей в рамках вот, диагностики или ведения человека. Если человеку поставлен диагноз язвенная болезнь, если человеку выявлено это заболевание, мы уже говорили, что и он стоит на диспансерном учете, он должен проводить лечение. Лечение на самом деле язвенной болезни по современным международным стандартам, которые были приняты в 2006 году и не пересмотрены, оно включает в себя очень простую схему, но, к сожалению, как показывает ситуация, и почему-то врачи иногда эту схему стараются индивидуализировать, и пациенты иногда вносят свои добавки, и получается, знаете, ситуация, каждый понемножку добавил, и в результате получилось то, что совершенно не похоже на ситуацию. Схема простая, это три препарата. Это два препарата, которые назначают для лечения инфекции, вот, которые являются причиной гастрита и язвенной болезни, а гастрит и язвенная болезнь имеют единый механизм развития, и не бывает язвы без гастрита. Это два антибактериальных препарата. Это препарат, который снижает кислотность. Это ингибиторы протонной помпы. Это или омепразол первое поколение, рабепразол последнее поколение, препаратов, помогающих лечению. Там есть масса других коммерческих названий, но это мы не будем с вами разбирать, потому что по этическим принципам все-таки лечение должно быть назначено пациенту в каждом конкретном случае индивидуально по тем ситуациям. Но вот это три препарата. Минимальный курс лечения на самом-то деле всего 10 дней. То есть во всем мире принята такая короткая схема. Она, конечно, может быть удлинена, если у человека, допустим, сложная язва или большая, плохо рубцующаяся язва, активный симптом, допустим, болевой. Но, в общем-то, 10 дней вполне при современном грамотном подходе позволительно человеку всего лишь принимать таблетки для того, чтобы залечить язву и стабилизировать ее состояние. Правда, есть разные вариации, еще раз повторюсь. Язва 12-перстной кишки лечится хорошо, язва желудка лечится чуть помедленнее, поэтому нужны иногда поддерживающие курсы. Вопросы, когда человеку назначают витамины, когда назначают человеку препараты, допустим, там, укрепляющие слизистую, восстанавливающие слизистую, это вопросы прошлого века. Их надо забыть и не применять ни в коем случае. Иногда человек начинает витамины себе придумывать, прописывать, какие-то препараты, восстанавливающие слизистую, там, старые препараты типа салкосерил, октавигин, это все совершенное заблуждение ненужное, точно так же, как лечение травами, которое, конечно же, облегчает несколько состояний человека, но, как правило, показывает практика, не вылечивает его полностью, а только лишь заглушает болезнь как таковая. На звонок.
Почему именно вино вот так вот усугубляющее, убивающее действует на человека? В чем механизм, вот, сила его разрушительная? И почему это вот до сих пор все кричат везде, и тем не менее вино в магазинах на первом месте стоит, пиво на первом месте, а остальные продукты по углам. А это вот отрава, пожалуйста. Вот объясните, пожалуйста, почему у нас такой низкий уровень вообще отношения к здоровью человека?
Спасибо, я понял ваш вопрос. Я рад всегда услышать ваше мнение. Мы уже часто обмениваемся мнением с вами о том, что здоровый образ жизни – это является основополагающим практически фактором, который определяет здоровье человека. По поводу алкоголя могу сказать, конечно же, алкоголизм или употребление алкоголя – это самая распространенная, к сожалению, беда, это мания человека, которая, к сожалению, принята в определенных государственных рамках в качестве разрешения. Всем известно, что алкоголь был и есть существенной поддержкой бюджета во все времена. Начиная с истории, к сожалению, здесь вступает в противоречие как бы интересы какого-то вот общественно-государственного, экономического и вопроса здоровья на самом-то деле. И пользы от вина ни в коем случае никогда не было и нет. Это я еще раз хочу повторить. И последний консенсус, который был, или соглашение кардиологов России, которое было принято, оно четко прописало. Рекомендовать вино или спиртные напитки в качестве препаратов, которые, или в качестве факторов питания, которые бы способствовали стабилизации работы сердечно-сосудистой системы, нельзя. И это преступно на самом деле. Хотя существует до сих пор масса рекомендаций кардиологов и простых врачей о том, что ну, давайте маленькие дозы будем употреблять, это значит как-то вот разрешается. Нет, это плохо, это вредно. Поэтому вот на такой ноте хотелось бы нашу передачу, к сожалению, время наше прошло к концу, подытожить. Это ни в коем случае не должно применяться и рекомендоваться. Не болейте, помогай вам Бог, и встретимся в следующей передаче.